Обычно родственникам ладить как-то получается всегда труднее. Библия повествует нам историю Авраама и Лота, которые не могли поделить участки земли. Авраам, руководствуясь принципом «мир любой ценой», предоставил Лоту право первому выбирать. И Библия говорит, что Лот выбрал участки возле города, вблизи Содома. Содом был большим торговым городом, здесь были возможности больше заработать. Наряду с этим город был полон развлечений, вина, веселья, преступности и аморальности. Библия дает короткую, но емкую характеристику этому городу в одном предложении. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Богом. Наверное, слово «весьма» все еще не в состоянии передать моральный упадок жителей города. Грех подобно раковой болезни, распространяясь по всему телу, извращает все живое и ведет к смерти. Видя разложение общества в Содоме, Бог решил удалить раковую опухоль, очаг греха навсегда. Для того, чтобы сохранить то, что еще не было до конца испорчено. Милосердный Бог всегда делает все возможное для спасения грешника. Но если состояние бунта и отвержения Бога достигают своего апогея, уровня, когда уже поворот назад невозможен, ждать больше нет смысла. Господь послал своих ангелов в дом Лота, предупредил его о его планах и о суде, который он готов был совершить над городами Содомом и Гоморой. Мы знаем о жителях Содома, которые чуть не выломали дверь, добиваясь своей страсти. Ангелам пришлось поразить их слепотою, чтобы приостановить их до утра. Лот пошел звать своих зятей. Они подумали, что тесть не выспался или просто шутит. Лот и сам был не уверен, оставлять ему город или нет. Ведь жизнь в городе приносила ему большую прибыль. Недавно он приобрел хороший участок, начал строить новый дом. Священное Писание говорит, что ангелы, они упрашивали Лота выйти из города, чтобы спасти свою жизнь. И когда начала восходить заря, ангелы начали торопить его. И Библия говорит о чем-то удивительном. Они взяли его за руку и сказали ему: «Спасай душу свою, не оглядываясь назад, нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». И когда Лот еще медлил, они взяли его за руку и вывели его семью за город. Библия говорит: «И пролил Господь на Содом и Гомору дождем, серу и огонь от Господа с неба». Сера и огонь вышли от самого Господа. Это был другой огонь. Не такой огонь, как зажигает человек. Это был огонь, который сошел с неба, был излит на эти города от Бога. «И посмотрел к Содому и Гоморе, и на все пространство и окрестности, и увидел: вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Такое было зрелище гибели нечестивых городов. Это был день погибели и спасения Лота и его семьи одновременно. Библия упоминает одну деталь, повествуя о жене Лота. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». Ее сердце было там, ее жизнь была там. Она, оглянувшись, превратилась в соляной столб. Заслужила только печальных слов Иисуса Христа: «Вспоминайте жену Лотову». События, описанные в книге «Бытие», повествующие о гибели жителей Содома и Гоморы, были прообразом еще одного события в будущем. Итак, прообразом какого будущего события было уничтожение этих двух городов? Священное Писание говорит нам об этом в Новом Завете, во втором послании апостола Петра. «Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Библия говорит, что эти города были примером истребления нечестивых в будущем. Сегодня у нас очень интересная и горячая тема, тема ада. Слово «ад» встречается в Библии 49 раз. В Ветхом Завете оно переведено с древнееврейского «шеол». 38 раз встречается слово «шеол», и оно переведено словом «ад». Хотя в большинстве своих случаев это слово означает просто «могила». Итак, понятие вечно горящей, раскаленной лавы очень далеко от оригинального значения слова «шеол», которое переведено как «ад». Итак, в Ветхом Завете слово «шеол» означает просто «могила». В Новом Завете два слова, которые переводятся как «ад». Первое слово древнегреческое «хедес» встречается 11 раз и переводится часто как «преисподняя» или «ад». Означает то же самое, что «шеол» в еврейском означает «могила». Помните слова Иисуса Христа, когда Он говорит в книге Откровения: «Имею ключи ада и смерти». Здесь стоит слово «хедес» — «имею ключи могилы и смерти». Итак, второе греческое слово «гехена» — это слово, состоящее из двух слов, двух еврейских слов, фактически «гехинам». Переводится как «долина Хинам». За Иерусалимом, за Иерусалимской стеной было место свалки. Если людям не нужна была какая-то мебель, они приносили туда и бросали ее. Если у них были остатки пищи, они приносили и бросали. Если бедные люди не могли похоронить своих родных, они даже приносили своих родных и бросали туда, в долину Хинам. Там постоянно горел огонь, так что свалка не росла, она постоянно сжигалась, ее становилось меньше и меньше. Огонь горел там. Итак, гехена означает место, где все сгорает. Нас интересует сегодня именно это слово гехена, его значение и употребление в Новом Завете. Что обозначает слово ад? Это вопрос, который мы сегодня будем рассматривать в нашей лекции. Но прежде чем мы будем изучать эту интересную и горячую тему, я призываю вас обратиться к Слову Божию. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих говорит: «Бог есть любовь». Хочу спросить вас, сколько дней в году Бог есть любовь? Дорогие друзья, сколько дней в году Бог есть любовь? Почему Библия не говорит, что Он любящий Бог? Если бы я взял своего ребенка на руки и держал его, возможно, вы бы сказали: «Посмотрите, какой любящий отец». Видите, дело в том, что даже грешники, несчастные существа, как я, могут иногда быть любящими. Библия говорит: «Бог есть любовь». Суть Бога, природа Бога — любовь. Он всегда есть любовь. Прекрасный гимн божественной любви, 1 Коринфянам 13 глава. Если вы будете читать этот гимн: «Любовь не завидует, любовь долготерпит», подставьте слово «Бог» вместо «любовь». Вы сможете по-новому увидеть нашего Бога, который есть любовь. Если Бог есть любовь, скажите тогда, есть ли Бог любовь даже в огне ада? Да, дорогие друзья, Бог остается Богом любви даже в пламени ада. И сегодня мы увидим, как это возможно. Мы обратимся сегодня к Священному Писанию, чтобы ответить на три важных вопроса. Итак, первый вопрос — когда будет ад? Второй вопрос — где будет ад? И третий вопрос — как долго будет ад? Итак, обратимся к первому вопросу — когда будет ад? Евангелие от Матфея, 25 глава, говорит: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую». Библия говорит о втором пришествии Христа, и он говорит в 34 стихе: «Тогда скажет царь тем, что по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Итак, Иисус Христос при втором пришествии своем говорит: «Придите, благословенные». Наследовали ли они рай раньше? Были ли они раньше в раю? Конечно, нет. Если бы они уже были в раю, разве Бог сказал бы им теперь: «Придите и унаследуйте»? Итак, в это время праведные получают награду. А как же быть с козлами, которых он отделил по левую сторону? 41 стих говорит: «Тогда скажет и тем, кто по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Итак, только тогда, в день второго пришествия Христа, Библия говорит: «Тогда он скажет им: идите». Значит, они еще раньше не были в аду. Так некоторые говорят, что люди уже сегодня горят в аду. Нет, Священное Писание говорит: только тогда он скажет им: идите в огонь вечный. Обратите внимание, огонь ада приготовлен дьяволу и ангелам его. Дорогие друзья, ад не для людей и не для грешников. Бог не придумал ад для того, чтобы поместить туда несчастных грешников. Огонь истребления приготовлен дьяволу и ангелам его. Иисус умер на кресте, чтобы всякий, верующий в него, чтобы каждый житель земли принял его спасение. Если бы это произошло, и все приняли Иисуса Христа, никто из людей не должен идти в ад. Бог не замыслил ад для того, чтобы мучить грешников, но для того, чтобы положить конец сатане и его программе. Самая сложная операция, которую придется Богу осуществить, это удаление раковой опухоли греха. Как же ее так удалить, чтобы спасти пациента? Дорогой друг, у Бога есть проблема. У Него есть объект величайшей Его любви, да человек, это ты, да каждый из нас. Ибо так возлюбил Бог мир. Кого возлюбил Бог? Каждого человека. И другой объект Его негодования — это грех. Грех отвратителен для Бога. Как же Богу отделить человека от греха? Это самая сложная операция. Бен Карсон, он разделил сиамских близнецов. Удивительная, сложнейшая, потрясающая операция. Потрясающая тем, что она прошла успешно. Он смог разделить этих сиамских близнецов, которые срослись в области мозга. Но Богу предстоит операция куда сложнее. Он начал эту операцию уже сейчас, возможно, через свою благодать и прощение, помогая тебе оставить грех. Для кого-то, дорогие друзья, возможно, это болезнь. И в болезни человек становится ближе к Господу. Для кого-то это большая потеря. Благодарность Богу за все его средства, которые он использует для того, чтобы произвести эту операцию отделения греха от нашей жизни. Я читал историю удивительного человека, который охотился за мартышками, чтобы потом продавать их в цирк. Он сделал интересное устройство, взял кокосовый орех, вырезал в нем дырку и положил внутрь этого кокосового ореха небольшой блестящий шарик. Мартышка, пробегая мимо, увидела кокосовую корочку. Она обратила внимание, что там блестит внутри. И тогда она вставляет свою руку, берет этот шарик. А, теперь он у нее есть. Теперь она получила то, что блестит. И охотник медленно, тихонько, но уверенно подходит, чтобы взять эту мартышку. А, ей нужно бежать, но ей нужно вытащить руку. Но она не может отпустить свой шарик. Он ей нужен, она его взяла. Она его держит. И таким образом она не может убежать, потому что кокосовая корочка, она привязана, и она уловлена этим средством. Вот так работает грех. Что-то, дорогие друзья, блестит, что-то привлекает. Бог желает нас спасти, но мы упорно держимся за эту блестяшку в кокосовой корочке. Грех можно также уподобить канистре с бензином. Представьте себе, что я держу у себя канистру с бензином под рукой. Скажите, загорюсь ли я, если я окажусь у огня с этим опасным, воспламеняемым предметом, который рядом со мной? Конечно, это очень опасно. Но если я оставлю свою канистру, если я оставлю свой грех у Голгофского креста, я буду невредим. Как трое юношей, которые остались верными Господу, попали в раскаленную печь, но остались невредимыми. Ад, дорогие друзья, огонь ада — это последняя фаза операции по удалению греха. Поэтому Господь желает, чтобы я оставил эту канистру, оставил эту блестяшку. Он придет, чтобы удалить грех навсегда. Огонь будет огнем очищения, а не огнем мучения и наказания. Что говорит Библия о времени ада? Когда будет ад? Библия говорит ясно, будет тогда. Тогда, когда придет Христос, Он скажет тем, которые по левую сторону, идите в огонь. Итак, первый вопрос, когда будет ад? Ответ в будущем. Это значит, что никакой ад не горит сейчас. А как же верить в эти истории? Что люди побывали в аду, видели там мучения? Дорогие друзья, что для нас авторитет? Библия или истории? Библия или человеческие предания? Библия ясно говорит, когда придет Христос, тогда Он скажет, идите в огонь. Библия также еще в одном месте говорит о времени ада. Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушений, а беззаконников соблюдать или сберегать ко дню суда для наказания. Слово «соблюдать» в этом случае значит «хранить ко дню», «сберегать ко дню суда для наказания». Итак, адский огонь не горит сегодня. Он не горел в прошлом. Он будет в будущем, в день суда для наказания нечестивых. Думающие, что ад горит, где-то теперь заблуждаются, не зная Писаний. Священное Писание говорит, «Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потом тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Итак, дорогие друзья, мы ответили на первый вопрос. Когда будет ад? Библия ясно говорит, в будущем. Второй наш вопрос, где будет ад? Священное Писание говорит, нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Итак, где будет огонь? На земле. Нынешние небеса и земля. Не в недрах земли, не на другой планете. На этой земле, дорогие друзья. И вот еще один текст. «И вышли они на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Книга Откровения, 20 главе, говорит о том, что на широте земли, на поверхности земли будет гореть огонь от Бога. Огонь, который пожрет нечестивых и очистит землю от греха. Итак, первый вопрос — когда? Ответ — в будущем. Второй вопрос — где? Ответ — на этой земле. Христос придет на эту землю, чтобы воздать каждому по делам Его. Библия говорит, что Бог есть любовь. Он проявит свою любовь даже в пламени ада. Сатана хотел бы изобразить Бога как тирана, который создал ад для того, чтобы мучить своих детей в беспощадном пламени на протяжении вечности. Вот некоторые из христианских источников, которые говорят о том, что ад будет местом удовольствия для Бога и спасенных. Послушайте, насколько искажено представление о Боге любви. Дым мучений будет восходить перед глазами спасенных. Это будет приносить им величайшее наслаждение и удовлетворение. Если бы вечные мучения и огонь погасли, то это послужило бы тому, что счастье и слава закончились. Доктор Самуэль Хопкинс, страница 457. В этом важном вопросе ада, в этой горячей теме, с одной стороны, Бог представлен как тиран, который мучит и наслаждается мучением грешников. С другой стороны, Священное Писание представляет Бога как того, кто закончит историю греха, истребив грешников и грех навсегда. Давайте в этом диалоге зададим несколько вопросов. Первый вопрос. Библия говорит, что новая земля будет местом для жительства спасенных. Иисус говорит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Как же кроткие наследуют землю, если она будет вечно гореть? Вы видите, дорогие друзья, что эта теория не согласуется с Библией. Второй вопрос. Смертный человек, попадая в огонь, естественно, умирает. Значит ли, что вечные муки в огне, чтобы они происходили, кто-то, скорее всего, Бог, будет искусственно поддерживать жизнь для того, чтобы дольше и вечно мучить человека? Будет ли Бог искусственно поддерживать жизнь для того, чтобы человек страдал? И второй вопрос. Вопрос справедливости наказаний. Давайте рассмотрим сегодня два человека. Каин, он разозлился на своего брата и убил 6000 лет назад одного человека. Он виновен в грехе. Он убил одного человека. Он ответственен за смерть одного человека. И Гитлер, который жил не 6000 лет назад, а 60, скажем, лет назад, он ответственен в смерти тысяч, сотен тысяч и миллионов людей. Даже если ад будет продолжаться вечно, скажите, справедливо ли будет, если Каин находится в страданиях на 6000 лет больше Гитлера, который совершил намного больше преступлений в своей жизни? Вы видите несостоятельность этой теории. Если верить, третий вопрос, изображением, как дьявол с кочергой над котлами заправляет температурой огня и там пинает этих бедных грешников, скажите, пожалуйста, нанял ли Бог сатану на полставки, чтобы он продолжал там мучить людей? Да совершенно абсурдно. Библия говорит, что пламя ада приготовлено для сатаны и ангелов его. Дорогие друзья, подобные заблуждения не только искажают правду, но и характер Бога, Бога, который есть любовь. И сейчас я хочу, чтобы вы не поняли меня неправильно. Я верю в адский огонь. Я верю в истребление нечестивых, но я верю в адский огонь, описанный в Священном Писании. Мы рассмотрели с вами два вопроса. Первый — когда будет адский огонь? В конце истории Земли. Второй вопрос — где будет адский огонь? На широте Земли, на поверхности Земли. И третий вопрос, который нас сегодня интересует, как долго будет длиться адский огонь? Помните, что ад — это операция для того, чтобы очистить землю от греха, а не для того, чтобы издеваться над людьми. Библия говорит, мы не успеем рассмотреть все тексты. Библия очень много говорит об аде. Но мы посмотрим достаточно текстов сегодня. Мы быстро пройдем по этим текстам, чтобы увидеть общую картину того, что Библия говорит о времени и длительности адского огня. Это очень важный вопрос, поэтому мы возьмем основание для ответа из Священного Писания. Псалом 36, 10 стих говорит: «Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на него место, и нет его». Библия говорит ясно, нечестивые не будут жить вечно. Посмотришь на место его, и нет его. И дальше в этом псалме Библия говорит, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Вы обратили внимание, дорогие друзья? Они не будут пребывать вечно, они в дыме исчезнут. Они испарятся, как дым. Огонь ада не будет длиться вечно. Цель и назначение ада — не мучить, а очистить вселенную от нечестивых и греха. Наш следующий текст из книги пророка Малахии. Посмотрите, что говорит пророк Малахия о гибели нечестивых. Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Когда дрова сгорели в вашем камине, остался только пепел. Дым навеки вечные поднялся вверх. Дым назад уже не вернется и не станет бревном. Дым поднимется навеки веков. Дров больше не будет. Не оставит от них ни корня, ни ветвей. Попалит их, как солому, говорит так Слово Божие. Я вспоминаю, недавно в Украине, в Турции свирепствовал куриный грипп. Тысячи и сотни тысяч курей были истреблены для того, чтобы удалить очаг эпидемии. Остался только пепел. Ничего не осталось. Вот так вселенная будет очищена от греха. Содом и Гоморра поставлены в пример адского вечного огня, который не спал с неба и истребил нечестивые города навсегда. Библия говорит об этом. Как Содом и Гоморра, окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Вечный огонь — это огонь, который навечно истребил эти города. Библия говорит, это иллюстрация, это пример того, что произойдет в будущем. Но горят ли Содом и Гоморра сейчас? Нет, конечно. Они сегодня не горят, хотя Библия говорит, они были истреблены вечным огнем. Что это за вечный огонь? Это огонь, который исполнил свое назначение, который никто не мог погасить, который сошел от Бога. Сегодня они не горят. Сегодня там только пепел, и большая часть этой территории покрыты водами Мертвого моря. Итак, слово «вечный» не значит по времени длительный. В таком случае Содом и Гоморра должны были бы сейчас еще гореть, быть факелом, к которому бы тянулись туристы всего мира. Но вечный по результатам действия. Действия вечного огня необратимы. Священное Писание говорит нам, Иисус Христос, говоря о последнем уничтожении грешников, приводит следующие слова. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего». Иисус Христос прямо указывает на адский огонь в конце века, в конце истории Вселенной, и Он говорит, что плевелы огнем жгут без конца или сжигают. Плевелы никто не жжет без конца. Их сжигают навсегда. Так будет и в конце земной истории, говорит Иисус. Их сожгут навсегда. Библия употребляет слово «вечный» в смысле результатов этого действия. Например, в Евреям 6 главе Библия говорит об учении о крещениях, возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Суд назван вечным. Значит ли это, что суд будет длиться вечно? Нет, конечно. Суд произойдет в определенное время, но его результаты будут иметь вечное значение, вечные последствия. Милосердный Бог не будет жарить людей вечно. Он навеки истребит зло, очистит землю от греха навсегда. Библия ясно нам говорит о результатах бунта против Бога. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Обратите внимание, дар Божий — вечная жизнь, но возмездие за грех — смерть, а не вечные муки. Наверное, более ясного текста нет. Но сегодня книги, видеофильмы, разные истории, популярные учения говорят о вечных, вечно продолжающихся муках и страданиях нечестивых. Слово Божие говорит ясно. Возмездие за грех — смерть. Дорогие друзья, Иисус Христос, умирая на кресте, согласно Священного Писания, понес наказание за грехи всего человечества. Если наказание за грех — вечные муки, тогда Иисус не понес всего наказания. Если бы наказание было вечные муки, то Иисус должен бы до сих пор и во веки веков мучиться, чтобы взять на себя наказание только за одного грешника. А сколько бы пришлось Христу мучиться на кресте, чтобы взять на себя наказание за всех? Сколько вечностей Христу пришлось бы еще страдать? Дорогие друзья, наказание за грех — смерть. И Иисус Христос умер на кресте, и Он смертью Своей заплатил. Он даровал искупление и прощение грехов. Он понес мое и твое наказание за грех. Понятно ли это тебе, дорогой друг? Библия говорит ясно. Возмездие за грех — смерть. Вы спросите, а как же насчет того, что огонь назван огнем неугасимым? Что это значит? Это очень хороший вопрос. Библия приводит примеры неугасимого огня. Мы обратимся к Иеремии 17 главе 27 стиху. «А если не послушаете меня в том, чтобы светить день субботний и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет». Пророчество Иеремии говорит о том, что неугасимый огонь истребит Иерусалим. Это пророчество исполнилось. Иерусалим был сожжен огнем. Но горит ли огонь сейчас? Что же значит огонь неугасимый в воротах Иерусалима? Неужели он горит там сейчас? Нет. Этот огонь исполнил свое назначение. Но никто из людей не мог угасить его, пока он не исполнил свое назначение. Иоанн Креститель также проповедовал об окончательном истреблении. Он говорит, лопата его в руке его, он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Это огонь с неба, огонь неугасимый. Не человек зажжет его, и человек не сможет его погасить, пока огонь не исполнит свое назначение. Ни одна пожарная машина, никакое доступное количество воды не сможет угасить этот огонь. Библия говорит, он исполнит свое назначение, солому сожжет огнем. Я молюсь, дорогой друг, чтобы никто из нас не был в числе тех людей, которые бесследно исчезнут и погибнут навсегда без Бога. Священное Писание говорит о участи нечестивых. «Вот они, как солома, огонь сожжет их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним». Как солома, как пепел Содома и Гоморры, который покрыт сегодня слоем воды Мертвого моря. Филиппийцам 3 глава 19 стих апостол Павел говорит о конце нечестивых. Он говорит, их конец — погибель. Их конец — не вечные муки, потому что в таком случае и конца им не будет. Их конец — погибель. Вечная погибель, безвозвратное истребление, говорит Библия. Дорогие друзья, Бог не обещал вечной жизни нечестивым. Вот почему они будут истреблены навсегда. Бог не обещал грешникам вечной жизни в аду. Вечную жизнь получат только спасенные. Но вы скажете, как же понимать тогда эти слова? Вечно, вечно, вечно. Нам нужно помнить, дорогие друзья, особенности семитского мышления. Особенности еврейского мышления, на котором написана Библия, особенно Ветхий Завет. Мы должны помнить, что в их мышлении слово «все», например, не означает «все». Если мы читаем книгу «Исход», где говорится о язвах, посетивших Египет, Библия говорит, весь скот вымер. Потом мы читаем следующую язву, раны на теле. Весь скот поразили эти раны. Так он уже ж вымер. Снова читаем про град. И град пришел и снова поразил весь скот. Потом еще умирали первородные из скота, и снова вымерли из скота. Что же означает слово «весь»? Не означает слово «все абсолютно». Означает «всех, кого поразил, те и погибли». Все, на которых попал град, тех и побил. Все, которые были первородные, те и погибли. Или, например, «весь Израиль спасется». Вовсе не означает, что каждый израильтянин спасется. Те, которые будут спасены Богом, те спасутся. То же самое слово «вечно». 53 раза оно употребляется в Библии, говоря о действии, которое уже закончилось. Но результаты вечные. Например, в Содоме и Гоморре. Вечный огонь. Результат необратим. Еще один пример употребления слова «вечно» находится в книге «Исход», 21 глава, где говорится о служении раба, о том, что он должен был вечно оставаться в доме господина. Это одно из неприятных процедур, которые описаны в этом стихе. «Пусть господин приведет его перед богов и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Что означают эти слова? Означает ли, что он будет вечно в этом доме? Нет. Он будет всегда, пока будет жить. Итак, слово «вечно» в Библии означает продолжаться беспрерывно, пока не закончится. Бесконечно, пока не закончится. Имеет вечные последствия. Анна привела Самуила в храм, чтобы он там был вечно. Анна же пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». Как долго должен был оставаться там, перед Господом, Самуил? Пока он будет жить, пока продолжается его жизнь. Она говорит: «Я отдаю его Господу на все дни жизни его». Вот объяснение термина «навсегда». «Навсегда» означает, пока человек будет жить. Итак, огонь ада будет вечным. То есть он будет гореть, пока будет что сжигать. Пока он не выполнит работу, никто его не сможет погасить. И результат его будет навеки вечные, необратимая погибель нечестивых. Этот огонь будет излит Господом Богом на эту землю, чтобы очистить эту землю от греха навсегда. Вы спросите, а как же быть насчет притчи о богаче и Лазаре? Это удивительная притча, последняя из серии притч из Луки 15 и 16 главы. Давайте мы прочитаем ее. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпи его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Две главы и притча о богаче и Лазаре замыкает серию из пяти притч. В 15 главе три притчи о безнадежно потерянных и найденных. Это притчи о спасении бедных и заблудших грешников. Когда Иисус Христос рассказывал эти притчи, фарисеи с довольным видом слушали Иисуса Христа. И когда Он закончил свои притчи, обращаясь к бедным, Он поворачивается теперь к фарисеям, потому что у Него есть две притчи, которые Он скажет фарисеям. Луки 16 глава — это две притчи о распоряжении ресурсами и временем. Это две притчи о потерянных возможностях. Притча о неправедном управителе и притча о богаче и Лазаре. Духовным вождям Израиля были вверены священные писания. Им были вверены ресурсы для служения другим, для спасения другим. Они получили от Господа истину, закон, познание Слова Божия. И Бог дал им время, для того, чтобы Евангелие спасения было распространено среди всех народов. Но фарисеи не использовали ни ресурсы, поэтому Христос говорит им притчу о плохом управителе. Он говорит фарисеям: «Вы плохие управители, вы не использовали то, что Господь доверил вам». Иудеи не использовали также и время, отведенное Богом. Поэтому он говорит вторую притчу о богаче и Лазаре. Притчу, в которой он покажет, что мы не можем вернуть упущенные возможности. Это притча не о состоянии мертвых, это притча об упущенных возможностях. Нужно помнить, притча это или действительность. Фактически Иисус притчей обличает фарисеев за то, что они придерживаются существующего в то время предания. Предания о бессмертии души, и на нем они строят свои надежды. И Иисус Христос обличает их надежды и показывает несостоятельность их планов. Нужно всегда помнить, читая эту притчу, буквальная это история или притча. Каждый христианин согласится с тем, что это притча. Буквально понимать ее невозможно. Если понимать ее буквально, то какой размер живота Авраама, что на нем помещаются все спасенные? Конечно же, это образный язык. Скажите, если понимать ее буквально, действительно ли в раю будет слышно крики и стон погибающих и страдающих людей? Тогда это место не будет раем. Скажите, если понимать ее буквально, имеют ли души пальцы, рот и глаза? Очень важно увидеть, что это притча, притча образная, и извлечь правильные уроки из этой притчи. Два главных урока притчи. Первый – богатство, это еще не знак Божьего благоволения. И второй урок притчи – упущенные возможности уже не наверстать после смерти. Обращаясь к лидерам иудейской религии, Иисус Христос показывает, что их мнение о себе – это самообман. Упущенные возможности они не смогут наверстать после смерти. Вот смысл притчи. Это не учение о состоянии мертвых. Это учение об упущенных возможностях. Это учение о том, что даже после смерти уже поменять ничего невозможно. Дорогие друзья, Слово Божие говорит ясно. Возмездие за грех — смерть. Нечестивые сгорят и исчезнут, как дым. Возможно, вы слышали термин «антропологический дуализм». Это основа греческой философии. Это учение о двойной природе человека. Это учение о том, что человек состоит из души и тела. Основоположник этой теории — Платон, который сказал: «Тело — это темница души, а смерть — это наш друг». Дорогие друзья, языческое учение о бессмертии души вынуждено было родить вторую доктрину, доктрину о вечных муках. Это понятно, потому что если душа бессмертна, а ее бросить в огонь, огонь не может ее уничтожить. Ее невозможно уничтожить, отсюда учение о вечных муках. В этой теории Бог выглядит как неспособный, Бог выглядит как бессильный, заложник ситуации своего творения. Но, дорогие друзья, Библия не говорит о бессмертии человеческой души. Человек смертен. Если бы человек был бессмертен, то запрет, данный Адаму и Еве, подойти и вкусить от дерева жизни, был бы абсурдом. Бог не позволил им вкусить от дерева жизни, чтобы они не стали бессмертными грешниками. Поэтому нет такой вещи, как бессмертные грешники. Грешники погибнут в огне, говорит Библия. Но сможет ли Бог погубить душу, некоторые спросят. Иисус говорит нам о том, что гибель нечестивых будет полной, а не частичной. Матфея 10 глава, 28 стих. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Учение Платона о бессмертии души сделало пришествие Иисуса Христа и воскресение мертвых абсолютно ненужными. Вот почему об этом сегодня так редко мы слышим в христианском мире. Преобразующая сила Божьей благодати стала ограничена только внутренним действием, а не целостным возрождением человека. Дорогие друзья, Человек смертен по своей природе. Он не будет вечно жить в пламени ада. Он не получил бессмертие в Едемском саду, потому что Бог запретил ему подойти к дереву жизни. Как бы ни простер он руки своей, говорит Господь, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Поскольку человек смертен, поэтому, попадая в огонь, он гибнет навеки и навсегда. Один из уважаемых христианских богословов, Джон Стотт, один из ведущих богословов протестантского мира, говорит следующие слова. «Как протестант, я должен задать себе вопрос, чему я верю? Тому, что общепринято в традиционном христианстве, или тому, что говорит Библия? Мы обязаны по-новому пересмотреть каждое учение и взгляд на предмет их согласованности со Словом Божиим». Сегодня, дорогие друзья, время обратиться к Библии. Сегодня время обратиться к Слову Божию и построить свою веру, свои взгляды и свою надежду на прочном основании Слова Божия. И отвергнуть учение о Боге, которое представляет его как тирана, жестокого, наслаждающегося мучением грешников. Библия говорит о обестреблении нечестивых в Откровении 21 глава 8 стих. «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Удивительно, Библия говорит о второй смерти. Если есть вторая, значит была первая. Первая — это смерть, которой умирают люди сейчас. Это смертный сон до воскресения в день пришествия Иисуса Христа. Вторая смерть упоминается в Библии только 4 раза и все упоминания в книге Откровения. Вторая смерть, согласно Библии, это смерть навсегда. Это вечная погибель и истребление нечестивых. Именно от этой смерти нас искупил Иисус своей смертью на кресте. Золотой стих Библии говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него», как Библия говорит, «не мучился во веки веков, не продолжал мучиться», нет, «чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Обратите внимание на контраст. Либо жизнь вечная, либо погибель. Третьего не дано. Дорогой друг, я призываю тебя принять истину Священного Писания, отвергнуть ложь и обман. Почему грешники не будут вечно гореть? Потому что Бог не обещал им вечной жизни. Только верующим, чтобы всякий верующий в Меня имел жизнь вечную и не погиб. Вечная жизнь обещана Иисусом Христом каждому, кто примет Его в свою жизнь. Библия говорит о том, что когда в конце истории любящий Спаситель будет производить операцию по удалению греха, как этой раковой опухоли, он не будет испытывать наслаждение или чувство мести. Какими будут его чувства? Что об этом говорит Библия? Кстати, наше представление о его чувствах в конце, во время истребления, определит то, какими мы будем. Это может сделать нас кровожадными и мстительными, если мы верим, что Бог кровожадный и мстительный. Потому что Бог, которого мы себе представляем, мы становимся похожими на Него. Действительно, если мы Бога представляем себе тираном, кровожадным и мстительным, то мы потом такими и будем. И в этом несложно убедиться на примере истории начала 3-го тысячелетия. Но наш Бог не таков. Дело истребления греха, Библия говорит, будет для Него необычным делом, не присущим Его природе. «Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое необычайное дело и совершить действие свое». Грех, а вместе с ним слезы, болезни и страдания, все останется в прошлом. Блаженная надежда и упование христиан всех веков — Это надежда, о которой говорит апостол Петр. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». Земля будет очищена огнем, и она будет воссоздана в первозданной своей красоте. Дымящейся свалки не будет, криков и воплей не будет, все будет новое. Поэтому сегодня, среди разных человеческих мнений и взглядов, давайте зададим вопрос: может ли быть теория человеков правильнее Слова Божия? Человек праведнее ли Бога? Дорогие друзья, новое небо и новая земля будут воссозданы для того, чтобы вернуть тебе и мне потерянный рай. Повторится ли когда-нибудь снова история и трагедия греха во вселенной? Библия говорит: «Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится». Дорогие друзья, никто не попадет в ад из-за того, что попался в ловушку греха. Никто не попадет в ад, потому что украл, или солгал, или убил, или совершил прелюбодеяние. Кто попадет в ад? Только тот, кто отказался принять прощение Иисуса и Его преобразующую благодать. Грех, который вынести будет тяжелее всего, это упущенная возможность обратиться к Богу и принять Его дар спасения. Величайшей трагедией веков будет потерять небеса и потерять вечность с Иисусом. Вот самое тяжелое и страшное переживание. Дорогой друг, Иисус скоро придет во славе, чтобы даровать жизнь каждому, кто принял Его. Принял Его как Господа и Спасителя своей жизни. На новой земле больше не повторится боль, не будет больше страданий, разлук, не будет больниц, кладбищ, не будет раковых заболеваний. Желаешь ли ты быть там? Прими Иисуса Христа сегодня. Прими Его Слово в свою жизнь и прими Иисуса Христа, Господа и Спасителя своей жизни. Нет нужды погибать. Пусть Господь благословит твой выбор. Аминь. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вас заинтересовали темы наших телепередач, и вы хотели бы заказать весь цикл этих программ в аудио или видео формате, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады исполнить вашу просьбу. Пусть добрый Господь хранит каждого из вас.